спасайся с нашей. Бог сохранит тебя.
На браке пить?
Да, на браке.
Это действительно правильно.
А еще там молодежь выбрала гены, пошли они в больницу, куда нам рассказывали. И, ну, что-то не просмотрели, и на припев таком, там, в больнице спросили, а там такой припев, что все равно умрешь, ты рано. Все равно умрешь, ты рано и поздно. Братья, ну, мы продолжаем сегодня рассматривать учение адвентистов. Вот на экране их основные журналы, которые издают вот, официально как бы, союз адвентистов. Адвентистский вестник, адвентистский мир, это больше такой молодежный журнал, для благовестия, что ли. Ну, хотя трудно сказать, и динамичный правитель. Ну, я вот этот последний журнал не видел, не знаю, но так вот о нем есть информация.
Газета «Сокрытое сокровище».
Да, у них масса периодики, я как бы просто представлю, там можно много-много еще приводить. Газету они распространяют, у нас, говорят, уже
распространяют. Нам не надо все.
Хватит. Братья, ну прежде чем мы дальше пойдем по учению адвентистов и какие-то, может быть, начнем может, практические вещи. Вчера, братья, некоторые посетили общение свидетелей Иеговы. Вот, и они хотели немножко ну, предложение такое рассказать, как они впечатления у них, пожалуйста, поделитесь.
Не знаю, мы правильно сделали или нет, но если бы не было предмета, мы бы не зашли.
Нет, ну это обвинение такое. Ваши
это значит
страны.
Искушение.
Усилия от дерева, познания добра и зла.
А потом говорят, если бы него не было, мы бы не вкусили. Не вкушать.
Что, братья, ну, что сразу бросилось в глаза, но я раньше так видел, бывало тоже, что один раз, по-моему, был. Но обычно у них как бывает, что люди там стоят, двери открытые, приглашают, очень любезно все. На этот раз мы посмотрели, что-то подозрительно, так двери закрыты, и люди подходят куда-то, заходят не с парадной двери. Но мы все-таки потом решили зайти. Первый раз не хватило, с мы зашли. Ну а потом нам стало понятно, почему. Когда мы зашли на собрание, нас спустили, там калитка закрыта, звонит, спрашивают, кто вы, зачем вы пришли. Мы объяснили, мы хотим послушать. Можно? Можно, но уже собрание заканчивается. Ну, мы зашли. И слушали там ну, доклады разные. Один из докладов, что ну, срочное сообщение зачитано, что сейчас массовые обыски проходят у свидетелей. Ну, вообще в России они объявлены как экстремистская организация.
Они и иеговисты тоже.
Иеговисты.
Свидетели Иеговы. Сейчас речь про свидетелей Иеговы.
Про свидетелей Иеговы речь идет. Ну, здесь недалеко, как на станцию. Ну и поэтому, видимо, такая конспирация частичная, что закрытый каждый, кто заходит, ну, пускают, проверяют. Ну что нам бросило в глаза? Люди, конечно, на вид абсолютно ну, неверующие, как мы их встречаем. Но организация и устройство ну, впечатляет так сразу. Во-первых, там ну, доклады такие на разные темы, и разные люди их проводят. Это тоже какое-то, ну, как-то улучшает восприятие. Один проповедник выйдет и 40 говорит, минут говорит и нудно, ну, а тут минут 10, ну, 15 никто не говорит. Ну, например, один вот сказал, прочитал сообщение срочное, ну и сказал, как себя вести, когда к вам с обыском придут, там список запрещенной литературы раздали, советовали, ну, можете ее уничтожить, ну, журнал, вот эти, сторожевая башня, похоже, что некоторые номера, да. Видимо, какие-то статьи там есть, которые объявлены противозаконными. Ну, в общем, смотрите, как вы сами можете поступать, мы не настаиваем, ну, надо по Писанию, написано, будьте осторожны, как змеи, по их мнению. И он объясняет. В чем осторожность змея проявляется? Когда он видит опасность, он сдалека убегает сразу.
Мудрый
как змей. Мудрый у них осторожный, как змей, в переводе. Так объясним. Ну и потом там, значит, анализ. У них как-то год с сентября до сентября. И они отчет за прошлый год делают по благовестию. Там у них есть вещатели.
Возвещатели,
да? Возвещатели. Ну сколько их, ну сначала он хвалил, что как вы видите, наша организация растет, хорошо, а потом конкретную статистику, вещателей, возвещателей на один стало больше за прошлый год. Ну он зато много похвалил. Так. Ну а потом какие недостатки, что надо исправить. Что то надо исправить, есть такие люди, которые члены церкви, но они участков своих не имеют. Ну и так дальше. Ну,
На членское попали, да?
Нет, есть такие, что без участка. Все-таки советовали им, чтобы взять у тех, как взять себе помощника, а потом постепенно им передать участок. что там, ну, несколько таких разных, потом как разбор слова, ведущий ведет, и кто хочет участвовать, поднимает руку, к нему сразу подходит с микрофоном, и они участвуют сидя. Ну, потом интервью там, одна женщина, как она благовествовала, сначала как человек противился, потом она как по инструкции действовала, и он потом поменялся, начал вопросы задавать, сказал, что у него мысли о самоубийстве, что он несчастный. Вот так вот выходило. И вот как бы все внешне впечатляет, организация, устройство, ну какая деталь бросилась в глаза. Я сначала не заметил это, когда они отвечают, как разбор слова идет, они все с Библиями, ну и все с листочками. Им раздали там программу, и все, что они отвечали, ни один свои мысли ни одной не сказал. Они отвечали все по листочку, то, что они им дали задание прочитать, выучить, а здесь была проверка, насколько хорошо они выучили. И он слушает, отвечает, он говорит, точно, так, другой отвечает, он говорит, точно, точно, то есть все по инструкции. Вот это как бы сразу незаметно, но такая деталь, я одного свидетеля Иеговы спрашивал, то, что ты сейчас говоришь, это ты сам понял, когда ты Библию читал, или этому тебя научили? Вот этот момент очень важный. И не только у свидетелей Иеговы, что я понимаю так, что дай человеку Библию, Евангелие, скажи ему, читай, делай, что написано, он никогда не сделает вывод, что надо субботу исполнять. Он поймет, что он грешник, что ему надо покаяться еще. А вот это, когда человек понимает Библию после какой-то инструкции, вот это самому меняет мышление человека.
Хорошо.
Ну, конечно, к нам культурно подошли, поздоровались, пригласили еще.
Спросили, кто
откуда. Спросили, откуда приехали, но не выясняли, с какой целью мы пришли.
Дополнения какие-то есть у братьев, которые...
А в дискуссию-то не вступали, вопросы не задавали?
Хватило тактичности,
чтобы... Да, поясните, пожалуйста. Ну, вот, кстати, это момент очень важный, что по листочкам, да, и вот, кстати, в некоторых учениях встречается эта мысль, свидетель, она встречается эта мысль, у адвентистов это встречается, у свидетелей по отношению к сторожевой башне, а у адвентистов по отношению к Елене Уайт, что без сторожевой башни и, соответственно, без Елены Уайт нельзя правильно понять Библию. Вот такая мысль встречается несколько раз в публикациях. А по поводу отгонений, действительно, сейчас на свидетелей Иеговы, наверное, больше всех устраивается притеснение со стороны властей. В общем-то, суды почти каждую неделю идут по разным регионам России. Вот. Несколько, наверное, десятка свидетелей Иеговы сидят в тюрьмах за отказ от службы в армии. Вот. И арестовывают их литературу, штрафы налагают. Вот такое серьезное притеснение. Вот что они сделали. Ну так, тюремных заключений за веру пока нету. Не слышал. А вот за отказ от службы в армии слышал. Ну не знаю точно, но больше десятка людей в России. И что они делают? Сейчас надо информацию, конечно, уточнить, но примерно так. А что они делают? Они, вот как бы журнал, да, вот, например, и, например, «Сторожевая башня». Они будут сказать, сейчас точно такой журнал, но слово «Сторожевая башня» не написано. То есть вот я видел эти журналы, один в один, например, только нету «Пробудись» надписи и нету надписи «Сторожевая башня». «Пробудись» — второй журнал «Свидетелей Иеговы». И получается, что по закону как бы этот журнал можно распространять, потому что он не «Сторожевая башня». Это просто журнал, а то, что «Сторожевая башня» не написано.
И на зале царства вывески нет.
Сняли вывески с зала царства, да. То есть зал царства тоже сняли вывески почти везде. Как бы это просто таким хитрым юридическим способом вводится.
Это недавно, что ли, объявили страницы?
Это в прошлом году началось, да. Да. Ну, в общем, как? Тут какая-то сложная ситуация, потому что, во-первых, объявили запрещенной некоторую часть их литературы. Не всю литературу и даже не все журналы, а некоторую часть. А саму организацию... Вот тут надо выяснить, потому что похоже на то, что запретили в некоторых регионах только. Не во всех. Вот, например, в Ростовском регионе, насколько я помню, запретили именно деятельность свидетелей Иеговы как организации. Но не знаю, как у нас
крайне... Ее не регистрируют, ее устав не проходит.
Да.
Одна из статей — это запрет на переливание крови.
Не проходит сам устав, и получается как бы... Это...
Можно? А да. Сидят за что в армии не служат?
Они отказываются вообще от службы в армии. От альтернативной, от всякой службы в армии отказываются. Они вообще никакой службы не признают.
Есть хотя такая?
Да похоже на то. Я не знаю тоже. Уклонение от военной службы, обязанности. Наверное, так.
Если бы только в некоторых регионах России, то у нас бы на границе не спрашивали. А у вас есть журналы сторожевые?
У вас спрашивают?
Спрашивали, когда ехали из Курска. Можно спрашивать.
Да, по всей России.
Значит, по всей России. Просто, видать, в некоторых регионах это Ну, как говорят, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Поэтому, возможно, здесь так же, что Россия признала, но во многих регионах это не... Вот в Ивриевске и Залцарс написано, и они без всяких проблем существуют.
Но этих окна есть, они там внутри тоже...
Окна есть, но плотно закрыты, хорошо, чтобы не видно.
Ну, так, вернулись немножко как бы к учению свидетелей, да? Ну, теперь продолжаем адвентистов. Я сказал, что немножко мы скажем об истории адвентистов, очень коротко, чтобы время на них не тратить. Вот это фотография Уильяма Миллера. Дата рождения 1782, дата смерти 1849 год. Этот человек родился в штате Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, город Питтсвилл. Был старшим из 16 детей. Он скромное образование имел, воспитывался в атмосфере глубокой набожности, но когда стал юношей, он резко поменял свой путь и пошел в мир, как мы говорим, стал скептиком. Для него было своеобразным увлечением высмеивать простую веру и благочестивые манеры своих родных. Женившись в возрасте 22 лет, он поселился в штате Вермонт. Когда ему минуло 30 лет, он обратился в христианство и начал систематически изучать Библию, пользуясь при этом симфонией Крюденса. Вскоре Миллер пришел к выводу, что в библейском послании основной акцент делается на конце света. Кстати, этот момент интересный. То есть вот мы читаем Библию, да? Вот прочитали мы Библию. Вопрос. Основная тема Библии какая? Вот Христос, да? Другого человека.
Спасение человека.
А? Спасение человека. А вот он пришел к выводу, что основная тема Библии — это второе пришествие Христа. Не спасение, а именно второе пришествие Христа. Кстати, один из православных богословов, Мансур, Сергей Мансур, такой, он сказал такую фразу интересную, что переход интереса христианина с вопросов сотериологии на вопрос эсхатологии есть явный признак недуга души. То есть вопрос эсхатологии должен нас интересовать, но он не должен быть основным нашим вопросом. Для христианина самый важный вопрос — это вопрос спасения, а не вопрос будущего. Кстати, вот когда вы беседуете со свидетелями, там эту мысль я хотел, что очень часто они беседуют, и свидетели, не ответьте со свидетелями, о вопросах, которые, в общем-то, по большому счету, значения большого и не имеют даже. И вот одно из, вот в том учебнике, который мы будем составлять, мы этот момент постараемся отметить, но вот я не отметил лекции. Что один из моментов при беседе со свидетелями — постараться уходить от неважных вопросов. Ну, например, подходит свидетель и меня спрашивает: а вы знаете, что рай будет на земле? Я ему говорю: если говорить откровенно, мне абсолютно все равно, где будет рай. Меня куда больше волнует вопрос, как туда попасть. Давайте мы об этом поговорим. О пути спасения, о возрождении, о том, где он будет. По большому счету, не так и важно. Это важно, это истина. Есть здесь определенное мнение, мы можем что-то утверждать, но по большому счету нет большой разницы, да, где он будет. И вот они очень любят какую-то взять тему, которая совершенно не важна, и эту тему, и по ней пойти, и можно часами разговаривать. Вот у адвентиста Вики Миллер, он понял, что основная тема — это второе пришествие. Это не основная тема Библии. Календарь Миллера основан на пророчествах Даниила и Откровения. Изучая Библию, Миллер, однако, решил не отставать от событий религиозных, и так далее. Здесь, в общем-то, историю вы можете себе прочитать, не буду подробно останавливаться. Мы уже говорили о том, что он предсказал пришествие Иисуса Христа. Он не пришел. Вот. Тогда началось разочарование. Он еще раз предсказал, потом Христос опять не пришел. В 1833 году, это еще до всего этого дела, Миллер официально стал пресвитером Баптистской церкви в Гемптоне. И начал с увлечением проповедовать в своей местности. С 1835 года слова его пророчества уже не отвергали, как раньше. И теперь он написал в своем дневнике так: «Господь открывает сердца людей быстрее, чем я могу наполнить их». Он проводил много встреч. В основном это были недельные конференции, которые дали ему возможность подробно изложить свои взгляды на Библию. Часто это вызывало у людей сильные эмоции, страх перед близким возвращением Христа, выливался в бурный плач и рыдания. В 1839 году Миллер писал так в своем дневнике: «Изменения прошли везде, где я выступал с лекциями, и везде моя работа продвигалась со стремительной быстротой. Молитвенные дома переполнены, все люди очень оживлены». В 1939 году Миллер приобрел верного сподвижника в лице Хаймса, влиятельного пастора Бостонской церкви, название церкви, ну и так далее, баптист, да. Под руководством Хаим создавались брошюры, буклеты и книги, рассылавшиеся во все концы света. Таким образом, Хаймс многое сделал для того, чтобы дело Миллера стало настоящим феноменом своей эпохи. Сам Миллер годы спустя умер на руках Хаймса. Чем меньше осталось дней до конца знаменательного дня Миллера, ну, когда он обещал пришествие, тем больше росло воодушевление среди людей. В канун Нового года Миллер произнес вдохновенную новогоднюю речь, заявив, что это последний год, в котором сатана будет править на земле. Тогда Миллер еще не сомневался, что в этом 1844 году придет именно это столь ожидаемое событие. Его цитата. «В этом году, благословенном году, пленные будут освобождены, двери тюрем будут открыты, смерть больше не будет властвовать над нами, а жизнь, вечная жизнь, будет для нас неприходящей наградой. В этот год, знаменательный год, раздастся звук победных труб. Этот год, самый долгожданный из всех годов, самый лучший, он уже грядет». Движение адвентистов ширилось, однако, когда Христос не пришел, те, кто с верой ждал его явления, охватило замешательство и сомнение. Елена Уайт пишет, это, наверное, последняя цитата, и перейдем дальше. «Те верные, разочарованные души, которые не могли понять, почему не пришел их Господь, не были оставлены во тьме. Их внимание вновь было обращено на Библию, чтобы исследовать пророческие периоды. Тогда Господь открыл им их ошибку в исполнении. Они увидели, что пророческая цель простирается до 1844 года, что те же там самые доводы, с помощью которых они доказывали ее окончание в 1943 году, оказались применимы и дальше». Но смысл такой, что вот как бы они признали не принципиальную свою ошибку, а просто ошибку в исчислении. И у них пошло дальше. Потом наступило так называемое великое разочарование, когда они полностью во всем разочаровались в пришествии. И уже с тех пор не было предсказано второго пришествия. В октябре 1844 года вновь не последовало этого пришествия, и наступило великое разочарование.
Да, после, сначала в апреле,
да, потом, на октябрь.
На октябрь, что он ошибку допустил.
Да, полгода на основании 10 дев. Да, вот.
Задремали.
Так, это значит Миллер. Вот такой человек, в общем-то, много...
Он Миллер, он покаялся в своем...
Заблуждение. Да. Ну, здесь описывается, что он, да, исправил, но непонятно, как будет в дальнейшей жизни.
Он отказался от этого.
Отказался, да, но не совсем понятно вообще, как будет в дальнейшей жизни.
Ну, в общем, о нем свидетельствует, как об искреннем человеке.
Искренне, да.
Заблуждался. Но...
Ну, если покаялся, и слава Богу, мы будем рады только...
И субботника не было.
Нет, субботника не было. Нет. Елена Гульда Уайт родилась 26 ноября 1827 года в семье фермеров, именно Роберт и Юники Гарма. В семье все были потомственными членами методистской церкви. Раннее детство Елены прошло в нескольких милях от небольшого города Горхен. В 7 лет Елена с родителями переехала в город Портленд, штат Мэн. Последовательно она и вся ее семья стали последователями Уильяма Миллера, за что впоследствии были исключены из методистской церкви. Однако после того, как не произошло ожидаемое событие, предсказанное им в его попытке толкования книги Откровения, она, по собственному утверждению, имела ряд откровений и видений о входе Иисуса Христа в небесную скинию, о необходимости соблюдать субботу и о необходимости других изменений доктрины адвентизма, что положило начало ее проповеднической реформаторской деятельности. Была в числе основателей и реформаторов церкви, адвентистов седьмого дня. Согласно учению адвентистов, видения Уайт положили начало возвращению людей к здоровому образу жизни, правильным взаимоотношениям с Богом и широкой миссионерской деятельности церкви адвентистов седьмого дня. То есть, если Миллер только ожидал Господа, да, но не был вот субботник, как мы говорим, то именно Уайт, она принесла в это учение вот те черты, которые мы видим сегодня. Я о Елене Уайт намеренно сократил всю биографию, в общем, кому интересно, это очень доступные источники, можно почитать. Но один момент отметим, вот с братом Сергеем, брат Сергей подсказал его, там на английском языке нашу информацию, хотя, возможно, на русском есть, что говорят, ну, по свидетельству, что когда ей было 9 лет, в общем, один мальчик кинул в нее камень, она, камень попал в голову, и она попала в кому. В коме она находилась 3 недели, и свидетельство, что именно после вот этого события у нее начались видения. Вот. Но много свидетельств с разных источников, но кто-то говорит, она была бесноватой, кто-то говорит, что она была сумасшедшая. В общем-то, мы не можем сказать, как, кто она была на самом деле, да? Как был ли дух нечистый, нет, там непосредственно жил, или она просто была умопомешана, или это просто человек был такой специальный, мы не знаем. Но знаем только то, что вела она себя весьма странно, очень часто странно. Свидетельство, что она там Библию несколько часов, там сколько, 5 часов, да, держал на вытянутых руках такую, знаете, огромную такую Библию здоровую такую. Вот, и так далее. То есть какие-то свидетельства они, о ее жизни очень ну, нестандартные, незаурядные для обычного человека, вела на себя ну, странно. Она, все ее как бы, учения, она, они базируются на откровениях, которые она получала от Бога, как она считает от Бога. Здесь есть список, очень короткий список ложных пророчеств Елены Уайт. Вообще можно было бы все курсы посвятить ложным пророчествам Елены Уайт, там целые книги написаны. Например, в одном из пророчеств она пишет, что она видела видение, как сатана, ну, Люцифер, еще до, ну, после греха, своего грехопадения, но до грехопадения человека, он подошел к великому белому престолу, там было, в общем, в неприступном свете находился Господь, и он пришел просить прощения за то, что вот он как бы возгордился, но Бог его не простил, и так продолжалось несколько раз, и после этого Люцифер ожесточился и как бы стал врагом Бога и вот как бы противником человека. Ну, в общем, такие вот у нее есть видения, так сказать, интересно очень. Ну, какие вот здесь записаны пророчества? Ангел, сопровождавший Уайт в одном из ее восхищений на небо, сказал, что Вавилон – это все протестантские церкви, что, и что этот Вавилон пал летом 1844 года. Этот же ангел сказал, что Вавилон пал, и одновременно с его падением день благодати и спасения для грешников навсегда закончился. То есть в 1844 году дверь Божьего спасения навеки закрыта. Друзья, здесь я привел пророчества, которые не просто ложные с нашей точки зрения, но которые ложные с точки зрения современных адвентистов. Вот момент. То есть они о них не любят говорить об этих. То есть они считают, что она Божий пророк, и как бы они, многие из них даже не знают об этих пророчествах. Кстати, интересно, что когда мне адвентисты подарили полное собрание сочинений Елены Уайт, там вся полка у меня уставлена, я, правда, ее закрыл другими книгами, чтобы не смущать людей. Вот. Но тем не менее, есть у меня там «Великая война» и вот «Великая борьба» и все такие книги вот, полные. То, когда я читал, интересно, что я обратил внимание, книги очень выверенные. То есть, ну, явно они какие-то, ну, как будто бы обработанные. И оказалось, действительно, вот Заокская академия, одно из ее направлений, это в том, чтобы обрабатывать это, книги Елены Уайт. Они сейчас публикуются не в том виде, в котором она писала, а как бы в современной обработке, где вот эти моменты, они почищены, понимаете, да, что так все четко так вот и читаешь, и нормально все получается. Вот. И поэтому вот эти пророчества, она говорила, источники эти есть, но такие пророчества, которые в общем против адвентистов срабатывают. В 1847 году миссис Уайт предсказала, что освобождение негров от физического рабства в Америке наступит только в момент второго пришествия Христа на землю. Ну, в общем-то, известно, что это не так. Уайт самоуверенно и торжественно предсказала, что вскоре Англия неожиданно для всех объявит войну Америке и что эта война станет всемирной войной. Уайт предсказала, что Христос придет всего через несколько месяцев и что лично она не умрет, а будет восхищена вместе со всеми адвентистами в средней Господу. В 1915 году она, как и все смертные люди, умерла. Уайт предсказывала, что Палестина никогда не станет национальным домом израильского народа. То есть предсказывал, что народ израильский не соберется в одно государство. Ну вот такие предсказания делала. Кроме этого было еще масса предсказаний. И я уже приводил пример, что до сих пор, несмотря на то, что вот столько лжи, до сих пор ее предсказания пользуются. Когда начался кризис, адвентисты все восприняли как предсказание вот Елены Уайт. Кстати, вот об этом кризисе. Вот в книге Елены Уайт написано, что кризис, великий кризис начнется с падения двух высот. Так написано. Великий кризис начнется с падения двух высот.
Две башни.
Да, и вот эти две башни, когда 11 сентября рухнут, да. Но что интересно, ну я не могу достоверно ручаться за эту информацию, но просто по некоторым источникам, очень трудно это все проверить, что вот эта информация, вот это пророчество было вписано позже. Вот так вот. Ну, в смысле это. Ну,
как случилось?
Ну как? Ну тоже не на пустом месте. Ну вот вы читали когда-нибудь или слышали пророчество Нострадамуса вот когда-нибудь, да? Вот там же что? Там же и вот или любой астрологический прогноз. Почему он исполняется? Потому что там говорят общие вещи, да? Завтра у вас, например, там будет там переживания какие-нибудь. Ну разумеется, они у всех людей переживания будут и исполняются. Как и здесь. Вот пророчество Нострадамуса, они очень расплывчатые, размытые и ни о чем не говорящие. Но люди умные, они из них делают то, что нужно, и в нужное время продают как пророчества. Так и Елена Вайт. Она что-то сказала про какую-то башню. Это все совместили, потом написали, сделали уже рихтовку. И это объясняется как, ну, как бы толкование ее пророчества. Но она же об этом пророчествовала. И вот оно исполнение, понимаете? Вот. Но тем не менее, кризис как начался, так и кончился. Говорят, что вторая волна кризиса будет, но это еще ничего не известно. Но тем не менее, живем и в общем-то плохо. Вот. То есть ложные пророчества Елены Вайт. Почему мы об этом говорим? Примерно тот же самый принцип, что и со свидетелями Иеговы. Первый вопрос, который нужно затронуть в беседе со свидетелями Иеговы, это почему вы доверяете своей организации? Первый вопрос, когда я, ну лично я, но не знаю, как может быть это хорошее правило для всех, когда мы беседуем с адвентистами, это первый вопрос, почему вы доверяете Елене Вайт? Вот это первый вопрос. Потому что разрушь основания, и намного легче будет работать. Второй момент, что они, как они на это ответят? Они первые ответят, мы Елене Вайт не доверяем, мы доверяем только Библии. Только Библии. Елену Вайт мы читаем только потому, что она правильно говорит, так же, как и Библия говорит. Один свидетель, это адвентист, мне говорил так, мы, что Елену Вайт, что другие пророки для нас, это все одно. Ну, для нас, для меня она так говорит. Хотя у них в вероучении написано, помните, что именно Елена Вайт, вероучение, так написано. Авторитетный источник истины, да, это Елена Вайт. Других пророков не указано, двух пророчества это Елена Вайт. То есть, они когда они говорят, что Елена Вайт для них не основание, они обманывают по трем причинам. Первая причина, так у них написано вероучение. Вторая причина, они так проповедуют на собрании, очень часто они ссылаются на Елену Вайт. Третье, они так внутренне понимают. Я беседовал себе дома с одним адвентистом, я говорю, хорошо, если Елена Вайт, она просто человек, просто как бы Божий человек, который много говорит хорошего, да, ну, таких людей, он мне говорит, этот человек выходит с нашего братства, давно, правда, он говорит, вы Крючков, у вас другие братья, вы тоже их читаете, на них ссылаете, а мы на Елену Вайт ссылаемся, вот, я говорю, хорошо, вот у меня есть полка, почти вся книга Елены Вайт, вот возьми любую книгу, возьмите любую книгу, любую, и покажите, где Елена Вайт написала неправильно. Ну вот, есть же из 10 там, или 20 там, ну, 15 томов Елены Вайт, есть же хоть что-то, она написала неправильно.
42 книги.
Да, но у меня вот там все это собрано в 15-17 томов, что такое. Я говорю, можете, хоть что-то там, с чем вы сомневаетесь? Он говорит, нет такого. Я говорю, получается, что раз вот любой человек, даже какой бы он хороший ни был, даже апостол Петр, ошибался. И Павел ему об этом сказал, да, ошибался, да? Безошибочно это только Бог. Только Бог. Даже наши самые какие-то, самые великие братья, не каждое слово, которое они сказали в течение своей жизни, это стопроцентная истина, которым надо безоглядно верить. Так же нет, да? Я говорю, отличие ваше основание, что Елена Вайт не сделала ни одной ошибки, вот в их понимании. То есть для него показать, взять книгу, показать ошибку, это у него как кощунство, вот внутреннее ощущение, понимаете? И вот если на это вот на это обратить внимание и показать пророчество, то, конечно, это смущение будет адвентистов.
А как можно доказать, что она эти пророчества?
А это есть в исторической литературе, это есть, это намного легче уже. Вот так же, как у свидетелей Иеговы, у них есть вот старые вот эти журналы, старые. Вот, кстати, в одном журнале, у меня ссылочка есть на журнал, номер, все, страничка, там написано, что верные свидетели Иеговы молятся Иисусу Христу. Там так написано, молятся Иисусу Христу. Потом это прошло время, они это изменили понятие. Эти старые журналы у них ни у кого нет. Вот так. Но в общем их найти-то можно. Они же и фотографии где-то есть, и публикации. То есть, как Давид взял им меч этого, я отрубил ему голову его же мечом, да. Вот, примерно так. Ну, идем дальше. То есть ложные пророчества Елены Вайт. Суббота, раздел. Здесь уже у нас уже, братья, у нас должно уже пойти немножко как бы такого догматического разбора сейчас постараемся сделать, хотя краткое объединение скажу. Еврейское слово шаббат. Суббота, шаббат. Что интересно, когда мы читаем Библию, это важно. Суббота не всегда встречается именно шаббат. Вот если брать еврейские писания, греческие писания и посмотреть подстрочник, то не везде, где упоминается слово суббота, не везде идет речь о шаббат. Ну, например, Петр Франц, по-моему, говорил, что суббота еще в смысле праздники, субботы ваши, да?
Да. Это ну, там... Нет, там имеется в виду как год.
Год, но тоже не суббота, не этот...
Седьмой год.
Ну, надо посмотреть, использовали там слово шаббат, вот это важно. То есть заповедь о субботе, именно заповедь как шаббат, то есть покой. Переводится как покоился, прекратил деятельность. В иудаизме суббота, седьмой день недели, в котором Тора предписывает воздерживаться от работы. Кстати, вот русское слово неделя, оно очень сильно связано со словом суббота. Вообще неделя раньше назывался последний день седмицы.
Ну это у украинцев, неделя.
До сих пор так, да?
Пор.
Вот. А что означает? Неделя. Ничего не делай. Понятно, да? Это на самом деле в филологическом словаре написано неделя от ничего не делай.
Но это полное.
Нет, а потом стало, ну, русский народ, он все раскушеляет, и из одного дня всю неделю.
Дело в том, что это по понятию иудаизма, и оно так и остается. Это не имеется в виду, как на самом деле суббота была.
Нет, конечно, конечно. Это по понятию иудаизма, да. Но смысл такой, что, смотрите, еще с древности, с иудаизмского понятия, вот это отголоски вот этого понимания, оно в разные языки вошло. Вот неделя в русском языке, в общем-то, отображает ту же сущность. А уже потом в русском языке слово неделя стало означать не только последний день, но и вообще всю неделю целиком. А одно время это было так. Ну, значит, в каких языках...
Ну, еще есть. Ну, допустим, в белорусском неделе это воскресенье.
Ну, и последний день, все равно последний день недели. Последний день недели. После недели, да. Ну, то есть, я не говорю, что суббота это неделя, я говорю, что это последний день, когда отдых. Нет, последний день седмицы. Ну вот есть 7 дней, неважно там. Вот есть какой-то народ, у него есть вот 7 дней. Вот последний день, в котором он отдыхает, они называют неделя. То есть ничего не делать, это связано с субботой. Но не по дню, а по названию.
У мусульманов казахов жума, пятница означает, и пятница означает всю неделю.
Да?
То есть закончила одну жма, это означает неделя прошла.
У них пятница, день поклонения.
Вот в русском языке есть такое слово это. Ну, работают. Ну все, шабаш. Да? Вот, это тоже с корень с еврейского шабаш. И в конец работы. Все.
Шабашка тоже, да?
Шабашка, знаешь, почему называется шабашка? Во время отдыха ты ее делаешь. Вот.
Во время субботы.
Нет, то есть раньше люди работали на предприятии. А потом им говорят, ну сделай там мне что-то. А он же не может во время рабочего дня сделать. Он только делает либо в субботу, либо во время своего выходного. Поэтому называлась шабашка.
А и суббота была рабочая.
Не, ну в смысле во время отдыха. Вот во время отдыха шабашка.
Не в рабочее время.
Вот. Поэтому тут все так. Все
русские. Тесно связано.
А у колдунов откуда это слово шабаш?
Шабаш, а я не знаю. Я просто заинтересовался, шабаш. Но не смог выяснить.
У колдунов?
Праздник.
Ритм шабаш. Собирают шабаш.
Ну хорошо. В общем, в чешском, словацком, польском, славянских языках, сербском и украинском суббота сохраняет значение, вот, связанное с шабашем.
Покой.
Той же самой традиции следуют романские языки, итальянский, французский, испанский, португальский, румынский. Вот. Вообще, ну тут можно еще говорить, вот в Непале такая страна, да? Суббота – последний день недели, единственный официальный еженедельный выходной. Ну и так далее.
Там адвентистов много.
Ну, можно. Просто вообще мы говорим как бы о субботе, да? Вот следующий слайд показывает вам, вот это, ну, к адвентистам отношения не имеет, имеет отношение к евреям. Это улица в Израиле Бней-Брак. Вот. Обычно оживленная вот эта улица сама по себе, но это суббота. Эта улица находится в районе ортодоксальных евреев. И вот там автор обращает внимание, что в субботу машины вообще по этой улице не ездят, а все люди идут в синагогу. Вот.
Если машина появится, ее камнями.
Могут побить, да, забросать камнями. То есть вот по этой улице ортодоксальный квартал, оживленная улица, пробки в пятницу, в четверг. Нет машины ни одной в субботу. Брат Сергей говорит, что у него на печке есть режим субботнего дня, да?
Нет. У моей печки нет, но у нас многие печки продаются, ну, чтобы готовить. И там режим субботнего дня запрограммируют заранее и включается. В субботу она там по времени включается, выключается, все делается.
Ну так вот. Можно сделать каждый день тогда? Ну вот так. Немножко прочитаю выдержки, несколько выдержек. Потом перейдем уже. Несколько выдержек адвентистов о субботе. Кстати, вот адвентисты, еще какое-нибудь интересное доказательство в советское время было, что суббота — это хорошо и правильно, что именно в субботу коммунисты делали субботник рабочий. Вот именно, почему они говорят, почему именно в субботу работают, ну не в пятницу работают, не в среду работают, а именно в субботу. Это как бы коммунисты, они, ну, тоже придерживаются мнения, что коммунисты — это оккультная такая как бы система, они специально против субботы ведут свою работу. Против субботы. Работа по восстановлению и возвеличиванию закона совершается через обращение, через провозглашение вести, записанной в Откровениях и Вечного Евангелия. Провозглашение этой вести является миссией Божьей Церкви. То есть вот эту мысль хочу пометить, что для них суббота, для адвентистов, это провозглашение субботы — это миссия Божьей Церкви. Когда свидетель Иеговы спрашивает, что ты проповедуешь, вот квинтэссенция твоей проповеди, они интересно там могут что сказать. Когда спрашивают, квинтэссенция проповеди адвентистов — суббота. Хотя здесь тоже лукавство, потому что часто адвентисты говорят, вот если бы ты не был баптист, он мне вот этот говорит человек, если бы ты не был баптист, мы бы об субботе не говорили. Не говорили. Я говорю, слушай, такое ощущение, что у вас везде суббота. Он говорит, да нет, это просто с тобой беседа. А если бы не с тобой беседовали, у нас это вопрос такой второстепенный. На самом деле это неправда. На самом деле суббота — это миссия. Однажды мы с одними адвентистами беседовали, там в Самаре они приехали, 5 человек. И они открывают книгу Откровения, там есть печать. Помните такая печать? Вот. И они говорят, как вот это, что это за печать? А вот несколько часов мы беседовали, все, суббота. Я решил, ну, так что случилось? Ну, наверное, суббота. Правильно, это суббота.
Ты попал в то.
То есть, если вы хотите угодить на все, что угодно, будет суббота, и будет сорвано.
Орел. Вокруг заповеди о субботе.
То есть, суббота для них не просто одна из заповедей. Они говорят, для нас все заповеди равны. Просто субботу мы выделяем, потому что вы против нее. Поэтому мы о ней говорим. На самом деле не так. Именно субботу они выделяют.
В молитвенном доме видел субботник. 10 окон, 4 закрыто. Форма есть, а рамы нет.
Да? Там суббота. Ну да. Вопрос о субботе будет главным предметом разбора на великом сражении, в котором весь мир примет участие. Люди чтили принципы сатаны, противоположность принципам, господствующим на небе. Они приняли субботу, которую воздвиг сатана, как знак его власти, то есть воскресенье. Они приняли, ну, субботу, в смысле воскресенье. Однако Бог поставил свою царственную печать, ну и так далее. В общем, это цитата Елены Уайт. Важность субботы как памятника творения заключается в том, что она постоянно свидетельствует об истинной причине, почему Богу подобает поклонение. А именно потому, что Он творится, а мы Его творение. Суббота поэтому лежит в основании всякого богопоклонения. Интересно, да? Что в духе истины, а тут вот как бы всякое богопоклонение, основание — это суббота. Если бы все соблюдали субботу, тогда бы мысли и чувства людей были бы обращены к Творцу. Ну и так далее. То есть суббота, это тут еще у меня около 10 цитат. Хотя суббота не дает нам, хотя соблюдение субботы не дает нам автоматически право на жизнь вечную, нарушение субботнего дня обязательно лишит нас этой возможности. Вот так вот. Вот цитаты. Ну хорошо. Значит, вот, братья, теперь вот такая схема. История приверженцев. Приверженцев субботы. А куда что не сходился? А вот он, да. Вот. Очень коротко. Здесь далеко не все общины, далеко. Значит, вначале были так называемые иудействующие. С ними еще апостол Павел апологетировал, да? После них появились так называемые ивианиты. Ивианиты. Это более строго, чем иудействующее течение, которое, ну как бы сказать, тоже придерживается принципов субботы. В 4 веке восточная церковь, здесь не надо путать с восточными церквами, то есть не вот как бы, ну, обычно делится на восточные и западные церкви, а была, ну, была такая определенная как бы группа церквей, называется восточная церковь. Вот она в 4 веке тоже придерживалась субботы.
Это не православные,
да. Хотя у православных интересное понимание субботы, мы сейчас его коснемся. В 5 веке ирландская церковь, уже дальше 7 век, так называемый трансильванский унитарий, ну и уже позже, я пропускал, там можно эту линию вывести, пропускал, баптисты 7 дня в 1631 году тоже они имеют эту практику. Хотя древние источники, вот, например, апологеты 2-го, 3-го века, они показывают нам, что Церковь Божия собиралась именно в воскресенье. Но здесь, возможно, знаете, какая путаница. Дело в том, что когда евреи уверовали, евреи, они собирались по субботам. Очень много и долгое время собирались и по субботам, и по воскресеньям. И адвентисты могут найти ссылки на древних источников, где указывается, что собрание первых христиан было и в субботу. И они на это будут упираться. Здесь ничего нет интересного, ну, как бы ничего нет странного, потому что евреи, они в храм продолжали ходить, шли в храм молитвы, да? В час молитвы в храм они шли. Это. И какое-то время были продолжали собирались и в субботу.
Они каждый день собирались.
Да, но в субботу у них это был для них особый день. И в воскресенье собирались. Вот. Но уже чуть позже, уже и язычники, они в субботу не собирались, только в воскресенье. Вот, например, Иустин Мученик в первой апологии подробно описывает распространенную в его дни практику. В так называемый день солнца бывает на собрание в одно место всех живущих по городам или селениям. И читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Ну, это день солнца, это воскресенье, да. Евсевий Кесарийский и церковная история также достаточно конкретно пишет об обыкновении христиан собираться для поклонения Богу в день Господень. То есть там много цитат. Ну и так далее. Тоже об истории мы, может, сильно подробно не надо говорить. Ивиониты хранили подобно иудеям субботу и другие иудейские обычаи, но чтили, как и мы, Господни дни и память павшего нас в воскресенье. Это Евсевий пишет. Ну и так далее. В общем, то есть я хотел мысль такую показать, что во все времена были в меньшинстве, но были группы, которые, в общем-то, придерживались этой идеи, что суббота. Но важная мысль вот какая. Если адвентисты будут ссылаться на то, что суббота, что во все времена были субботующие, важно понять, что не все эти церкви, они придавали субботе то значение, которое придают субботе адвентисты. То есть из них, наверное, но меньше половины этих церквей, которые в субботе придавали значение догматическое, что спасение в этом заключается, условие спасения. Они просто субботу праздновали, потому что считали так правильно. Но не потому, что это по закону так правильно. Понимаете мысль? Да? Вот тут надо еще разбираться, это время у нас будет просто.
А православные?
Вот сейчас православные мы посмотрим.
Баптисты седьмого дня, их сейчас нет.
Баптисты, ну, может и есть, не знаю. Ну так. Есть пятидесятники, да. Субботствующие пятидесятники называются. Так. Есть, до сих пор. Вот отношение к субботе разных христианских конфессий. Братья, вот давайте мы вот этот вопрос чуть подробнее остановимся. Это интересно. Вот я сейчас коротко пояснил, потом процитирую некоторые вещи. Как относится к субботе католицизм? Католицизм считает, что воскресенье — это замена субботы. Понимаете мысль? Вот сейчас я прочитаю вам из их катехизиса, и будет понятно.
Значит, полный катехизис. Баптисты многие тоже.
Вот мы сейчас дальше рассмотрим. Да. И мы с вами должны определить, как правильно понимать. Вот что из этого списка правильно. Значит, католическая, полный катехизис католической церкви говорит так. Воскресенье отчетливо отличается от субботы, за которую оно хронологически следует каждую неделю. И которую оно заменяет для христиан с точки зрения обрядового предписания. Через Пасху Христову воскресенье исполняет духовную истину иудейской субботы и возвещает вечный покой человека в Боге. Ибо культ закона подготавливал тайну Христа, и то, что совершалось в нем, было в определенном смысле прообразом, относящимся ко Христу. Те, кто жил по старому порядку вещей, обрели новое упование, не соблюдая более субботы, но праздновая день Господа воскресенье, в котором наша жизнь получила благословение от него и от его благословение от него, от его смерти и от его смерти. То есть поэтому тексту понятно, что они считают, что воскресенье — это замена субботы. Это Ветхий Завет, это был прообраз, указывающий на воскресенье, на день воскресенья. Православное понятие. Воскресенье дополняет субботу. Что пишет протодиакон Кураев? Суббота равночестна, ну то есть одинаковая честь имеет, с воскресеньем. И пост, вот обратите внимание, что православные, кстати, у них это древний обычай, первые христиане тоже так, в воскресенье никогда не постились. Никогда не постились. Считалось, в воскресенье поститься — это чуть ли не грех. Ну, первые христиане. Православные до сих пор так считают.
Включали даже.
Да, почему? Потому что это день радости. Нельзя поститься и скорбеть в день радости.
Ну, может, наоборот.
браке не постимся, когда брак.
Да, когда брак, мы не постимся. Они говорят, вот в воскресенье тоже нельзя поститься. Ну, это интересное мнение. Я его придерживаю. Ну, в смысле, не догматически, но...
Они как-то обидели.
Да, и вообще. Нет, братья, помните, это очень важно, только вот в воскресенье интересная мысль-то. То есть, смотрите, и пост в субботу означает умаление радости праздника. Приравнивание субботы к обычным будничным дням. Как явствует из канонического православного права, празднование воскресенья – это не перенос субботнего праздника, то есть не как католики, но самостоятельный праздник, воскресенье – это самостоятельный праздник, впрочем, не отменяющий собою чествование субботы. Суббота в православной памяти, в православном богослужении, в богословии до сих пор праздничный день. Субботы, как и воскресные дни, празднично выделяются из всех дней, ну, Великого Поста и так далее. Так далее. В общем-то, я читал Полинника Кураева с адвентистом, он пишет, что мощный аргумент со стороны православной церкви, в пользу православной церкви, в том, что православная церковь сохранила почитание субботы. Ну, и для адвентистов это мощный аргумент. То есть, в православии воскресенье дополняет субботу. Кстати, воскресное богослужение православной церкви начинается в субботу, знаете, да? А? Вот, то есть воскресное богослужение в православной церкви начинается в субботу. Это важно.
Значит, православные это младшие братья субботников, а мы еще младше.
Наверное.
Королев субботников.
Вот вечерняя служба в субботу это первая часть воскресного богослужения.
Может, потому регистрированных тоже сейчас?
Да, да, было всегда так в субботу.
У нас в пятницу еще начали.
Нет, в пятницу у них свое служение. А, у кого у баптистов? Нет, у православных у них в пятницу свое служение, а в субботу вечером начинается первое служение из череды воскресных служений. Вот. Так, значит, протестантизм. Следующий протестантизм.
Наше время.
А, да, помолимся, потом.